Руки вверх. На радио «Зенит».
Мы продолжаем разговор о волейболе. Меня все так же зовут Роман Никитин. Напротив меня все так же центральный блокирующий петербургского «Зенита» и сборной России Иван Яковлев. Человек, который родился в один день с Викторией Бекхэм и Анастасией Макаревич. Иван, вы в курсе?
Теперь да.
Ну вот тебе придется вам как-то жить с этим. Не знаю зачем, но тем не менее. Достаточно серьезные изменения в составе «Зенита» произошли вот в этом межсезонье неспокойное. Да, и по сути от самого первого состава команды, можно сказать, остался только Камеха, Клюка, Бризар, Полетаев, другие. В итоге появилось еще больше игроков сборной. Как вам конкуренция?
Конкуренция, она как и была всегда в нашем клубе, так и осталась как бы очень хорошей. И я считаю, что, во-первых, в нашем российском волейболе на моей позиции, где я играю, конкуренция, она в принципе очень большая и хорошая. Очень много сильных игроков играет. Вот, и в клубе у нас это не исключение.
Ну, кстати, вы из тех игроков, которых конкуренция подстегивает, или которым, наоборот, скорее нужно максимальное доверие тренера? Потому что, ну, собственно, там из футбола много примеров, из хоккея, да, есть спортсмены, которым вот чем больше там конкуренции, тем это как-то их больше мотивирует, а есть те, которые немножко так вот, ну, не знаю, так чуть-чуть как-то падает дух у них, когда они видят, что на место, на их позицию там сразу несколько претендентов.
Нет, на самом деле, здоровая конкуренция, и это, наоборот, большой плюс, потому что, когда есть конкуренция, есть стимул для роста и подстегивающий фактор, который тебе не дает останавливаться на месте, и ты всегда находишься в движении, всегда растешь над собой, чтобы не проиграть эту конкуренцию, естественно, и не потерять место в составе.
Ну, сразу видно, что Иван Яковлев готовится к эфирам. Программное заявление. Было бы странно, если бы вы сказали: нет, не нужна мне эта конкуренция, пошли они все из нашей команды, мои конкуренты.
Я ответил вам правду, поэтому...
Да нет, мы не сомневаемся в этом. Ну, давайте тогда поговорим про новичка нашего, француза, связующего, Бризара. Да, до этого на этой позиции были русские в «Зените». Это вообще как создает какие-то сложности у взаимопонимания?
Нет, сложностей никаких нету. То есть Антуан прекрасно разговаривает на английском. Про себя не скажу того же самого, что я прям прекрасно разговариваю, но то есть я могу разговаривать на английском. То есть мы с ним спокойно друг друга понимаем, общаемся, не только о волейболе. То есть,
о чем еще?
Обо всем, о жизни. О жизни.
Ну, то есть уже взаимопонимание на площадке в том числе тоже уже...
Да, конечно.
Существует.
Он уже, и он меня понимает, и я понимаю, что он будет делать, и что ему от меня надо.
Второй год в «Зените» с Томасом Самилво. Как вам работается?
Вы знаете то, что меня устраивает данный тренер, мне нравится его подход к работе, подход к отношению к самой команде. Я с ним начал работать еще до «Зенита», в национальной сборной. Первый раз, и еще тогда как бы я понял, что как бы, ну, данный подход именно мне, он подходит. То есть меня устраивает то, как он ведет тренировочный процесс, то, как он подбирает нагрузку, и в принципе как бы я доволен, что работаю с этим тренером.
А вот действительно, вы много говорили об этом самом демократичном подходе Томаса Самилво, там это музыка на тренировках, да, как это отсутствие там, может быть, строгого графика обедов. Он вообще что-нибудь запрещает?
Нет, ну, естественно, у нас, в принципе, так...
Или это и не нужно? То есть, ну, я просто пытаюсь разобраться.
Нет, но у нас есть небольшие там правила, допустим, что перед играми, вот в день матча, то есть, когда ты уже едешь в автобусе на игру, то есть, ты уже должен думать об игре и не сидеть в телефоне, чтобы не было телефона у тебя.
Вы сдаете телефоны куда-то?
Нет, мы их не сдаем, просто мы их не достаем. То есть,
есть такое правило.
Да, то есть, тренер нам попросил, то есть, это спокойно сказал, что, ребят, давайте без телефонов, все. И это только чисто вот там 2 часа до игры и в раздевалке, чтобы их тоже не было. То есть ты можешь сесть, слушать музыку, делать что угодно, ну, просто не копаться в телефоне, чтобы у тебя мозг не погружался в электронику и, ну, ты настраивался больше на матч, да. А так, в принципе, никаких запретов у нас прям нету в команде, то есть у нас все чисто, правда, на доверии, то есть он, ну, естественно, все взрослые люди, все понимают, для чего мы здесь, для чего мы вообще собрались и что мы должны делать. Естественно, если будут какие-то там нарушения, там, режима, я не знаю, еще чего-либо, то, естественно, я думаю, что Томас поменяется из доброго и пушистого, скажем так, и будут какие-то вводиться уже санкции.
Ну вот ваша цитата: «Томас доверяет нам, до первого малейшего косяка, когда будет какое-то нарушение с нашей стороны, все изменится». Признавайтесь, кто-нибудь уже косячил?
Нет.
Вообще никто?
Нет.
Ну вот... Ну, а я надеялся на какую-то красочную историю.
Нет, у нас не было никаких косяков. То есть, ну, единственное, что там может быть...
Даже на тренировке никто не опоздает.
Ну вот, я про это и говорю, что вот единственное, что могло быть, это кто-то там проспал один раз чисто вот случайно на тренировку, и то там опоздание буквально 15-20 минут было. И это вот самое, наверное, такое крупное, скажем так.
Штрафы? Кто-то
нет,
собирает?
Нет, нет, ну, естественно, нет. Пока штрафов никаких нету, потому что это была разовая акция, скажем ага. так. То есть это же не закономерность никакая. То есть на первый раз простили, и я так понимаю, что дальше такого тоже не будет, и никто не был замечен в повторном таком нарушении.
Ну, и просто есть некоторых во многих командах, да, специальный человек, который вот за такой командной казной следит ага. и штрафы собирает за опоздание, за все остальное, а потом как-то все это все вместе тратят на какое-то вот совместное времяпрепровождение. Вот в «Зените»
да,
такое
да,
есть?
Да, но в «Зените» нет, у нас такого не было. Нету. И пока еще, да, не разговаривали об этом. Но в других клубах, где я играл, как бы, да, такое было. То есть там опоздание, там стоит там минута, грубо говоря, 1000 рублей. Угу. И дальше ты уже сам решаешь, насколько ты опаздываешь.
Да, ну, очень здорово, что тренер «Зенита» смог себе такую атмосферу создать, когда, ну, в общем-то, с одной стороны, если ты опоздал, ты прекрасно понимаешь, что ты там кого-то подвел, но с другой, там, ты не чувствуешь, что над тобой прям что-то висит, да, и вот такое давление дополнительное таким образом не возникает. Когда год назад вы к нам приходили, мы просили в том числе вас рассказать о первых советах Сан-Милво, вы один из них вот описали дословно так. Это практически ваша цитата. Он вам говорил: не бегай по площадке просто так и не ори. За этот год вы смогли исправить свою игру в этом смысле?
Ну, я думаю, что да.
Или вы продолжаете бегать и орать?
Нет, ну, вы знаете, как бы я сам по себе очень эмоциональный игрок, ага. и мне тяжело бывает в некоторых моментах там просто остановиться, помолчать, там, подышать, да, лишние там 20
секунд. Да это в жизни это бывает непросто.
У меня как бы, ну, я стараюсь, конечно, это держать в голове и помнить, но не всегда это получается.
Долгая предсезонка, ну, зато так целиком с тренером, который на этот раз не ездил, со сборной. Вам больше нравится так или с большой вот нагрузкой, как в прошлом году, с разъездами?
Вы имеете в виду, когда лето в сборной?
Ну да, 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 да.
Ну, на самом деле, я, наверное, больше за лето, проведенное с национальной командой, потому что ты не успеваешь, ну, растерять свою форму, то есть ты постоянно находишься под нагрузкой, и у тебя постоянно организм готов к играм, к тренировкам и так далее. А когда есть вот такой вот длительный очень достаточно отдых, как можно так это назвать, из случившегося в этом году, mm-hmm. то, конечно, втягиваться в сезон еще сложнее. Поэтому я, наверное, больше за то, чтобы лето проводить с национальной командой, тренироваться и поддерживать свою физическую форму.
Ну да, тем более, что это лето вообще было таким действительно особенным. Тут уж и отдохнуть успели, и потренироваться, и набрать форму, и потерять, и потом еще раз ее набрать. А поиграть без зрителей вы успели еще в концовке прошлого сезона, весной. Ну, мы, конечно, когда только вся эта пандемия грохнула, когда пошли матчи без зрителей, в футболе, в хоккее, мы очень много об этом говорили, очень этому удивлялись, переживали. Сейчас уже, к сожалению, перестали удивляться, потому что это обыденная история. Ну, расскажите, ну, каково это играть без зрителей, насколько это... насколько проще, насколько сложнее, нет шума, с одной стороны, с другой, можно там услышать подсказки тренера-партнеров, с другой стороны, наверное, к атмосфере определенно уже привыкли, а тут ее нет, или не обращайте внимания, в принципе, на то, что происходит на трибунах.
Ну, вы знаете, поначалу было, наверное, сложно к этому привыкнуть и с этим жить, скажем так, потому что всегда играешь при трибунах, и когда ты играешь в матче, нету зрителей, то складывается ощущение, что ты находишься на тренировке. Uh-huh. То есть у тебя как бы настроя вот этого на игру, как бы, ну, поначалу вот...
Как его, будто что-то несерьезное.
Его, да, нету, потому что ты вроде как заходишь в зал на игру, а зал пустой. Вот, и на самом деле, ну, сейчас уже, конечно, ты просто абстрагируешься от этого, потому что понимаешь, что, ну, такова наша реальность вот сейчас. Мы ничего с этим сделать не можем. Но на самом деле, конечно, лучше, чтобы зал был полон зрителей, чтобы они кричали, болели, и неважно, будут они болеть против тебя, либо за тебя, потому что это все равно создает некую энергию на площадке, и тебя это все равно подстегивает, подбадривает, то есть ты всегда находишься вот в тонусе вот в этом, то есть не зря действительно правду говорят, что болельщики — это седьмой игрок на площадке, тем более, когда ты играешь на домашних трибунах, и когда у тебя есть поддержка всех твоих болельщиков, твоей команды, это, конечно, нереальная помощь.
Самые жесткие болельщики, самая такая сумасшедшая какая-то поддержка, может быть, даже за гранью, которую вы испытывали?
Я скажу, наверное, так, что это было вот, когда мы играли Лигу наций в Уфе, когда три матча мы играли, очень нам понравилось то, что полный зал был, они все прям болели за нашу сборную, плюс также скажу, это отмечу Сибур-Арену, когда мы играли здесь олимпийский отбор, здесь была просто невероятная атмосфера какая-то, на трибунах люди прям с флагами, с баннерами, все кричали, все болели, все нас поддерживали, это давало прям, ну... прям положительный такие заряд эмоций, который вот помогал нам играть. А если вспомнить из отрицательных моментов, что именно вот прям запомнилось и не хотелось бы это повторение, это, наверное, Иран. Когда мы играли вот тоже Лигу наций в том году, и там был... была конструкция зала построена так, что он был куполообразным.
То есть все это отражалось?
И это все отражалось, и как раз-таки площадка находилась в центре, и это все спускалось вниз, соответственно, на площадку. А иранцы очень эмоциональные люди, и они болели прям так, что ты после игры идешь, а у тебя еще первый час после того, как ты вышел из зала, просто гудит в голове и в ушах, потому что вот этот вот шум, настолько он громкий, что он реально вот, ну, создает какие-то проблемы для слуха.
Во время футбольных, там, баскетбольных матчей в той же Турции, например, на площадку, на поле порой там монетки прилетают и что-то еще. Вот у вас что-то такое было?
Ну, лично я такого не застал, и в моей карьере такого не было. Но я слышал, да, истории, то, что бывало, что там жвачкой, там, не знаю, кидали.
Ну, жвачка, это же, мне кажется, самое,
да,
самое простое, что может получиться.
Бутылка с водой, то есть что-то такое, а так, в принципе, нет.
Ну и хорошо. Вы единственный воспитанник петербургского волейбола в нынешнем составе «Зенита». Можно сказать, что единственный, кто играет за растральные колонны, как мы любим говорить, применительно к футбольному «Зениту» в первую очередь. Когда вы год назад опять же к нам приходили, говорили, что так еще не успели почувствовать эту роль. Вот сейчас за год как-то успели проникнуться особенным своим местом в команде?
Ну, на самом деле, я скажу так, что, наверное, это место, ну, может быть, не особенное, скажем так, но все равно, ну, как бы, ну, никто не делает, знаете, на самом деле, акцент на том, что я вот из Питера, я вот играю, представляю свой город, но все равно я как бы для себя, я понимаю, что я здесь родился, я здесь тренировался. Тренировался в этом же зале в Академии Платонова, только будучи тогда в команде автомобилиста. И для меня как бы это, ну, большая честь вернуться в свой родной город и играть уже за него и представлять его на мировой арене и на России, в российской арене также.
Ну, вы работаете главным, я не знаю, носителем петербургских традиций и духов в команде? Устраиваете там экскурсии иностранцам? Учите российских волейболистов говорить по-петербургски?
Если вы про булку, по ребрик и парадную, то как бы... Да, это есть, это я превзношу в раздевалке ребятам, но пока это все особо больше вызывает юмор, чем петербурговедение, скажем так.
Бризару не устраивали еще экскурсии каких-то? Не советовали, что ему надо посетить?
Ну, вы знаете, сейчас на самом деле даже времени на это нету, потому что я 2 месяца назад стал отцом, и у меня как бы сейчас мало времени вообще свободного, чтобы куда-то сходить погулять и так далее. Все в основном с ребенком, тренировки, и стараешься все свободное время, естественно, уделять дочери, нежели гулять по городу и показывать его.
Это достойное дело, безусловно. Мы вас с этим поздравляем. Расскажите, как вот это ощущение отцовства, как оно сказалось на вас, на вашем сне, на вашем свободном времени, в целом на вашем самоощущении, как даже не только как волейболиста, а как мужчины?
Ну, вы знаете, эти чувства, на самом деле, ну, мы с женой вместе были на родах, я присутствовал, то есть у нас были мягкие роды, и я не знаю, как описать эти ощущения, то есть когда вот ты видишь рождение, когда у тебя уже вот родился ребенок, это, наверное, такие ощущения, которые ты испытываешь вот раз в жизни, потому что, ну, этих ощущений не было никогда, то есть ты не понимаешь, у тебя вроде как и радость, и слезы, и что-то странное, непонятное, и все это вместе. И как бы вот, ну, наверное, больше это все-таки эйфория радости. Ну, а как поменялся быт, то есть, скажем так, ну, сон у меня, благо у меня жена его оберегает, и она спит с дочерью в другой комнате, потому что я очень чутко сплю, и малейшее дыхание, какой-то переворот или вздох ребенка, я просыпаюсь от этого, то есть я не могу нормально спать, и то есть мне всегда кажется, что я могу как-то навредить ребенку, либо надо помочь еще чем-то, поэтому
я думаю, знакомое многим ощущение.
Поэтому я сплю в другой комнате, и как бы, ну, скажу так, что сплю хорошо, может быть, только раз за ночь просыпаюсь, и так, в принципе, как бы проблем со сном у меня нету.
Какое-то чувство ответственности, не знаю, дополнительное появилось? Как-то, не знаю, может быть, даже на игре это важно?
Ну, нет, чувство ответственности появилось, потому что я знаю, что меня дома ждет теперь не только жена, а еще и моя дочь. Вот, поэтому как бы, ну, тяжело, наверное, пока об этом говорить, всего 2 месяца прошло, поэтому я прям так не могу еще прям с полной уверенностью сказать, что что-то прям вот колоссально поменялось в моей жизни.
Ну, хорошо, через какое-то время мы вас еще раз пригласим, и вы расскажете нам о своих ощущениях молодого отца. Переходим, возвращаемся к волейболу. 3 года назад вас признавали лучшим центральным блокирующим молодежного чемпионата мира. И тогда на вопрос, что это для вас значит, вы ответили буквально следующее. Очень много за все 14 лет, что я в волейболе. Это первый раз, когда мне что-то дали за личные достижения. Ну, получается, что вы не из тех спортсменов, кто вот твердит эти заученные фразы, вроде для меня индивидуальные награды на втором плане.
Нет, ну, вы знаете, это в любом случае это приятно. То на первую очередь, это, естественно, это правильно. То есть это важно, чтобы команда побеждала и делала результат, да. Но в любом случае все мы люди, и всем нам приятно, когда ты работаешь, и твою работу как-то индивидуально оценивают. Угу. Элементарно, как бы, ну, вот как статуэткой, либо чем-то.
Мы все в плену оценочной системы, это правда.
Ну, скажем так, это все-таки, ну, приятно. Угу. Это в любом случае приятно, и для меня вот тогда это было действительно первая награда за все 14 лет, что я занимался волейболом, тем более, как бы, что мне ее вручили на чемпионате мира.
Вы 7 лет прожили в Новом Уренгое, и вот частенько приходится вспоминать эту историю о том, как футболист «Зенита», бразильский «Халк», когда играл в Петербурге, во время матча где-нибудь в ноябре-декабре в какой-нибудь условной Перми просил клубных врачей смазывать ему согревающей мазью мочки ушей, потому что они у него вот в первую очередь отмерзали. Какая часть тела промерзает первой при морозе в минус 60?
Лицо. Потому что только оно открыто на воздухе. Но на самом деле мерзнет весь организм, если ты находишься очень долго на улице. Но при таких температурах, естественно, у нас было передвижение максимально короткое. То есть из гостиницы автобус, из автобуса зал и обратный путь.
Причем сразу из двери в дверь автобуса.
Ну нет, ну там метров 5-то пройти надо было. Как ага. бы, но факт того, то, что за эти 5 метров ты когда вот идешь, дышишь, и у тебя сразу ну, вот, иней образуется на куртке, вот куда попадаешь. Пар, который выходит mm-hmm. изо рта при дыхании. В принципе, к этому, ну, привыкаешь со временем, то есть и становится это обыденностью. Ну, и таких температур, конечно, как минус 60, там постоянно нету. То есть это было вот за все 7 лет, что я там был. Это ну, было там, я не знаю, один раз, наверное. Так mm-hmm. вот в среднем это минус 45-47.
Ну, ерунда.
Ну,
в общем-то. Чем вообще там можно заняться? Ну, то есть, вот, не знаю, расскажите что-нибудь про Новый Уренгой.
Ну, на самом деле, мы в Новом Уренгое только долгое время не жили.
Ну да, вы базировались.
Мы базировались в Подмосковье, да, да, то да. есть в Серпухове. А так, в целом, когда мы туда приезжали недели на две, бывало, когда много туров подряд mm-hmm. домашних было, то есть в свободное время могли сходить в кинотеатр, посмотреть фильм, элементарно сходить там в торговый центр, что-нибудь тоже посмотреть, я не знаю, там в магазин сходить. Угу. Ну а так, когда более-менее там еще тепло и нету лютых морозов, то можно просто прогуляться по городу.
Что больше всего удивило в русской глубинке?
Ну, изначально, наверное, все эти морозы, когда я только туда первый год вообще попал, то, наверное, это было прям таким удивлением, потому что...
То есть Википедию вы не открывали перед тем, кто туда переехал?
Ну, не сильно. Не сильно тогда был заинтересован в этом. Тем более тогда я был в молодежной команде «Факела», которая базировалась в Анапе.
А, вы то думали, что нас... можно будет пересидеть.
Ну, как бы, да. То есть, ну и в принципе, потом к этому все равно привыкаешь, к холодам, к тому, что там зимой постоянно темно. И это становится уже обыденностью.
Угу. Хорошо, двигаемся дальше по вашей, так сказать, волейбольной карьерной лестнице. Июля прошлого года вы переезжаете, возвращаетесь в Петербург. Еще одна ваша цитата. «Для меня сейчас главный карьерный рост. Думаю, что сделал правильный выбор в этом смысле». Насколько за год произошел этот, собственно, карьерный рост?
Ну, вы знаете, наверное, вот оценивать самого себя — это самое сложное. Поэтому,
ну, по собственным ощущениям.
По
там,
собственным
я не
ощущениям.
Знаю.
Ну, все равно тяжело сказать. Я не могу оценивать свою игру в полной мере. То есть,
ну, хорошо, давайте.
Это предвзятое отношение.
В целом, да,
себе.
Не будем. Отойдем, опять же, от оценочных суждений.
Да, да.
Как изменился волейболист Иван Яковлев за вот этот год? В чем? Вот, произошли какие-то изменения в вашей игре, в ощущении вас, вот как волейболиста «Зенита» и сборной?
Не знаю, тоже не отвечу на этот вопрос. Ну, на год старше стал, скажем mm-hmm. так. Может быть, где-то в каких-то моментах стал поумнее в плане, ну, игрового
мышления.
Мышления, да, скажем так. А именно если брать тактические и технические элементы, то, наверное, все-таки нужно спрашивать у тренера либо у товарищей по команде, потому что им это виднее, нежели мне.
Про волейбол, жизнь и все остальное мы продолжим говорить с Иваном Яковлевым после небольшой паузы.
Руки вверх. На радио «Зенит».